Глава 14. О первом и втором естественных законах и о договорах. Что такое естественное право? Естественное право, называемое обычно писателями «jus naturale», есть свобода всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, то есть собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого. Что такое свобода? Под свободой, согласно точному значению слова, подразумевается отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут лишить человека часть его власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать оставленную человеку власть сообразно тому, что диктуется ему его суждением и разумом. Что такое естественный закон? Естественный закон, lex naturalis, есть предписание или найденное разумом общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни. Различие между правом и законом. Следует различать «jus» и «lex» – «право» и «закон». Хотя тот, кто пишет на эту тему, обычно смешивает эти понятия, ибо право состоит в свободе делать или не делать, между тем, как закон определяет и обязывает к тому или другому члену этой альтернативы, следовательно, закон и право различаются между собой, так же, как обязательство и свобода, которые несовместимы в отношении одной и той же вещи. В естественном состоянии каждый человек имеет право на все. Так как состояние человека, как было указано в предыдущей главе, есть состояние войны всех против всех, когда каждый управляется своим собственным разумом и нет ничего, чего он не мог бы использовать в качестве средства для спасения от врагов, то отсюда следует, что в таком состоянии каждый человек имеет право на все, даже на жизнь всякого другого человека. Поэтому до тех пор, пока сохраняется право всех на все, ни один человек, как бы силен или мудр он не был, не может быть уверен в том, что сможет прожить все то время, которое природа обычно предоставляет человеческой жизни. Следовательно, предписание или общее правило разума гласит, что всякий человек должен добиваться мира, если у него есть надежда достигнуть его. Если же он не может его достигнуть, то он может использовать любые средства, дающие преимущество на войне. Основной естественный закон. Первая часть этого правила содержит первый основной естественный закон, гласящий, что следует искать мира и следовать ему. Вторая часть есть содержание естественного права, сводящегося к праву защищать себя всеми возможными средствами. Второй естественный закон. От этого основного естественного закона, согласно которому люди должны стремиться к миру, происходит другой закон, гласящий, что в случае согласия на то других, человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, которую он допустил бы у других людей по отношению к себе. Ибо до тех пор, пока каждый человек держится за это право делать все, что он хочет, все люди будут находиться в состоянии войны. Однако, если другие люди не желают следовать его примеру, отказаться от этого права, то нет никакого основания для кого бы то ни было лишиться его, ибо это означало бы скорее отдать себя на разграбление, чего никто не обязан желать, чем показать свою готовность к миру. Именно таков закон Евангелия: поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе. И это закон всех людей. «Quod tibi fieri non vis altere ne feceris». Гоббс здесь дает формулировку так называемого «золотого правила человеческого поведения». Оно действительно имеется в Евангелии. Например, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Близко к тому Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих, в Ветхом Завете, книга Тавии, 4 глава, 15 стих, но то же правило формулировалось одним из семи мудрецов, возможно, Фалесом, а также древнекитайским мудрецом Конфуцием. Это правило фактически составляет основу всех естественных законов. Что означает отказ от права? Отказаться от человеческого права на что-нибудь значит лишиться свободы, препятствуя другому пользоваться выгодой от права на то же самое. Ибо тот, кто отрекается или отступает от своего права, не дает этим ни одному человеку права, которым последний не обладал бы ранее, так как от природы все люди имеют право на все. Отказаться от своего права означает лишь устраниться с пути другого с тем, чтобы не препятствовать ему в использовании его первоначального права, но не с тем, чтобы никто другой не препятствовал ему. Таким образом, выгода, получаемая одним человеком от уменьшения права другого человека, состоит лишь в уменьшении препятствий к использованию своего собственного первоначального права. Что означает отречение от права? Что такое перенесение права? Обязательство, долг. Отказ от права совершается или простым отречением от него, или перенесением его на другого человека. Простое отречение имеется в том случае, когда отказывающийся не интересуется тем, кому достанется благо этого права. Перенесение имеется в том случае, когда отказывающийся желает, чтобы благо этого права досталось определенному лицу или лицам. А когда человек в той или иной форме отказался от своего права или уступил его кому-нибудь, тогда говорят, что он обязан не препятствовать тем, кому уступил или предоставил это право, в пользовании этим благом, что на нем лежит долг и обязанность не отменять этого своего добровольного акта, и что такое противодействие есть несправедливость и неправомерность, будучи sine iure, без права, так как данный человек отказался от своего права или уступил его. Несправедливость. Неправомерность и несправедливость в мирных спорах некоторым образом подобны тому, что в диспутах схоластов называется абсурдом. Как в этих спорах мы называем абсурдом противоречие тому, что утверждалось раньше, так обычно мы называем несправедливостью или неправомерностью произвольное разрушение того, что раньше было добровольно сделано. Простое отречение от права или перенесение права производится либо путем соответствующего заявления, либо посредством произвольного знака или знаков с достаточной ясностью, обозначающих, что данный человек отрекается или переносит, либо что он отрекся или перенес свое право на того, кто его получает. Этими знаками являются или одни слова, или одни действия, или, как это чаще всего бывает, и то, и другое. Эти заявления или знаки — суть обязательств, которыми люди связывают себя и обязуются, причем сила этих обязательств лежит не в их собственной природе, ибо нет ничего легче для человека, чем нарушить свое слово, а в боязни того зла, которое неминуемо влечет за собой их нарушение. Не все права могут быть отчуждаемы. Когда человек переносит свое право или отрекается от него, то он это делает или ввиду какого-нибудь права, которое взамен переносится на него самого, или ради какого-нибудь другого блага, которое он надеется приобрести. В самом деле, такое отречение или отчуждение является добровольным актом, а целью добровольного акта всякого человека является какое-нибудь благо для себя. Вот почему имеются некоторые права, которых нельзя полагать, чтобы кто-нибудь мог уступить их или передать словами или знаками. Прежде всего, человек не может отказаться от права оказывать сопротивление тем, кто нападает на него с целью лишить его жизни, ибо нельзя думать, чтобы он надеялся приобрести таким путем какое-нибудь благо для себя. То же самое можно сказать о праве сопротивления нападению, имеющему целью нанести раны, наложить оковы или заключить тюрьму, причем по двум соображениям. Во-первых, потому что терпеливое снесение этих насилий не влечет за собой такого блага, какое влечет за собой терпеливое отношение к тому, что другой ранен или заточен в тюрьму. Во-вторых, потому что, когда человек видит, что на него наступают с целью совершить нападение, он не может сказать, имеют ли наступающие в виду его смерть или нет. И, наконец, мотивом и целью при отречении от права или отчуждении его является гарантия безопасности человеческой личности, то есть сохранение жизни и обеспечение средств такого сохранения жизни, при котором последнее не стало бы тяжелой. Вот почему, если имеется видимость, что человек словами или знаками отказывается от той цели, к которой эти знаки приурочены, то не следует думать, что таковы его действительные намерения и воля, а просто этот человек не знал, как могут быть истолкованы такие слова и действия. Взаимное перенесение права есть то, что люди называют договором. Что такое договор? Следует различать перенесение права на вещь и перенесение или передачу, то есть вручение самой вещи. Ибо вещь может быть вручена одновременно с перенесением права, как, например, при покупке и продаже, за наличный расчет, либо при обмене товаров или земель, и может быть вручена некоторое время спустя. Что такое соглашение? Может быть и так, что одна из сторон вручает вещь, предоставить которую она обязана по договору и позволяет другой стороне выполнить обязательство к определенному, более позднему сроку, оставаясь некоторое время должником. И тогда участие первой стороны в договоре называется соглашением, или обе стороны могут договориться сразу о том, что их взаимные обязательства будут выполнены после. В обоих этих случаях выполнение своих обязательств тем, кто должен их выполнить в будущем, называется сдержанным обещанием или верностью, а не выполнение, если оно преднамеренно, нарушением верности. Дар. Когда перенесение права не взаимно, а лишь одна из сторон переносит свое право на другую сторону в надежде приобрести этим дружбу или какую-нибудь услугу от нее, или друзей, или в надежде приобрести славу милосердного и великодушного человека, или освободить душу от тяжелого чувства сострадания, или в надежде на награду на небесах, тогда это перенесение права является не договором, а даром, добровольным даром, благодарением, каковые слова означают одно и то же. Знаки, выражающие договор непосредственно. Договор выражается знаками или непосредственно, или путем умозаключения из них. Непосредственно он выражается словами, значение которых понятно. Такие слова могут относиться к настоящему или прошлому, например, «я даю», «я дарю», «я дал», «я подарил», «я желаю, чтобы это принадлежало вам», или же к будущему, например, «я дам», «я подарю», в каковом случае они называются обещанием. Знаки, выражающие договор путем умозаключения. Знаками, выражающими договор путем умозаключения, из них являются иногда слова, иногда молчание, иногда действие, иногда воздержание от действий. Вообще все то, что достаточно выявляет волю договаривающегося. Дар с помощью слов, относящихся к настоящему и прошлому. Одни слова, относящиеся к будущему и содержащие голые обещания, являются недостаточным признаком добровольного приношения и поэтому необязательны. Ибо если они относятся к будущему, как, например, «завтра я дам», то это признак того, что я еще не дал, и, следовательно, признак того, что мое право еще не перенесено, а останется за мной до тех пор, пока я не перенесу его при помощи какого-нибудь другого действия. Если же слова относятся к настоящему или прошлому, как, например, «я дал» или «я с тем даю, чтобы вручить завтра», тогда мое завтрашнее право уже отдано сегодня, и это в силу одних слов, хотя бы и не было другого доказательства моей воли. Существует огромная разница между значениями следующих слов «вола хок туум эссе эрос» и «эрос дабо», то есть между «я желаю, чтобы это завтра принадлежало тебе» и «я дам тебе это завтра», ибо в первом обороте речи слова «я желаю» обозначают акт воли, совершающийся в настоящем, во втором же они обозначают обещание будущего акта воли. Вот почему первая фраза, относящаяся к будущему, ничего не переносит. Однако, если имеются, кроме слов, другие признаки воли к перенесению права, тогда и в случае добровольного дара право может считаться отчужденным посредством слов, относящихся к будущему. Например, если человек предлагает премию тому, кто первым в соревновании придет к финишу, то этот дар является добровольным, и хотя слова относятся к будущему, однако право переходит, ибо если этот человек не желал бы, чтобы его слова были так поняты, он не стал бы побуждать людей к бегу. Знаками, выражающими договор, являются слова, относящиеся как к прошлому и настоящему, так и к будущему. В договорах право переходит не только в тех случаях, когда слова относятся к настоящему или к прошедшему времени, но также, когда они относятся к будущему. Ибо договор есть взаимное перенесение или обмен прав. Вот почему и намерение того, кто лишь обещает, должно быть истолковано в том смысле, что он желает, чтобы его право перешло, ибо он уже получил то благо, за которое обещает передать свое право. Если бы он не был согласен с таким истолкованием его слов, то другая сторона не выполнила бы первой того, что лежит на ней. При покупке, продаже и других актах договора обещание по этой причине равносильно согласию и потому обязательно. Что такое заслуга? Если в случае договора одна из сторон, первой, выполняет свои обязательства, о ней говорят, что она заслуживает то, что она должна получить от второй стороны, и что она имеет на это право, как на причитающееся ей. Точно так же, если многим предложен приз, который должен быть вручен лишь тому, кто его выиграет, или если среди людей были брошены деньги с тем, чтобы ими воспользовались те, кто их поймает, то хотя это добровольный дар, однако выигравшие или поймавшие заслуживают этого и имеют это как то, что им причитается. Ибо право было перенесено в этом случае актом предложения приза и бросания денег, хотя лишь исход состязания должен был определить, на кого именно переносится это право. Однако между этими двумя видами заслуг существует та разница, что при договоре я заслуживаю в силу своей собственной власти и обязательств другой стороны. В случае же добровольного дара моя способность заслуживать обусловлена доброй волей дающего. В случае договора я заслуживаю того, чтобы мой контрагент отрекся от своего права. В случае же дара моя заслуга имеет не тот смысл, будто дающий обязан отречься от своего права, а лишь тот, что если он отрекся от него, то это право должно скорее принадлежать мне, чем кому-либо другому. И это, как я полагаю, выражает смысл того различия, которое схоласты делают между «меритум конгруи» и меритом кондигни – заслуга вознаграждения по договору и заслуга в силу достоинства. Ибо, так как всемогущий Бог обещал рай тем людям, ослепленным плотскими вожделениями, которые смогут шествовать по пути жизни согласно его заветам в предписанных им пределах, то схоласты говорят, что тот, кто шествует таким образом, заслужит рай ex congruo – в силу договора. Но так как ни один человек не обладает правдивостью и другими богоугодными качествами в такой мере, чтобы претендовать на рай по праву, а может надеяться получить его лишь как Господнюю милость, то схоласты говорят, что ни один человек не может сослужить рай ex condigno, в силу достоинства. Таков, как я понимаю, смысл этого развлечения. Однако, поскольку спорщики-схоласты соглашаются со значением своих искусственных терминов лишь до тех пор, пока это им выгодно, я не желаю ничего утверждать насчет этого смысла и говорю лишь следующее. Если какой-нибудь дар дается неопределенно как приз тому, кто победит в состязании, то выигрывающий заслуживает приз и может претендовать на него как на нечто ему причитающееся. Когда соглашения, основанные на взаимном доверии, оказываются недействительными. Если заключено соглашение, при котором ни одна из сторон не выполняет своих обязательств немедленно, а доверяет друг другу, то в естественном состоянии, которое есть состояние войны всех против всех, такое соглашение при маломальски обоснованном подозрении одной из сторон, что противная сторона не выполнит своих обязательств, оказывается недействительным. Если же имеется стоящая над обеими сторонами общая власть, имеющая право и достаточно сил, чтобы принудить их к выполнению соглашения, то оно действительно. В самом деле, тот, кто первый выполняет условия соглашения, не имеет уверенности в том, что другой со своей стороны выполнит их потом, ибо там, где нет боязни принудительной власти, словесные обязательства слишком слабы, чтобы они могли обуздывать честолюбие, корыстолюбие, гнев и другие страсти. Но такой принудительной власти нельзя предполагать в естественном состоянии, где все люди равны и сами решают, насколько справедливы их собственные опасения. Поэтому тот, кто первый выполняет условия соглашения, лишь выдает себя врагу, что противоречит праву, от которого он никогда не может отречься, защищать свою жизнь и средства к жизни. Однако в гражданском состоянии, когда имеется власть, установленная для оказания принудительного воздействия на тех, кто без этого воздействия нарушил бы свое слово, такое опасение неосновательно, и потому тот, кто на основании соглашения должен первым выполнить зависящие от него условия, обязан так делать. Причиной боязни, делающей такое соглашение несостоятельным, должно быть всегда нечто, возникшее после заключения соглашения, некий новый факт или другое выявление воли к невыполнению. В противном случае эта причина не может сделать соглашение недействительным, ибо то, что не мешает человеку обещать, не может быть признано препятствием к выполнению. Право на цель содержит право на средство. Тот, кто переносит какое-нибудь право, переносит также, поскольку это в его власти, и средства использования этого права. Например, тот, кто продает участок земли, должен быть понят так, что он одновременно передает и травы, и все, что произрастает в нем. Так и тот, кто продает мельницу, не может отвести реку, приводящую эту мельницу в движение. А те, кто облекают человека правом верховной власти, должны быть поняты так, что одновременно они дают ему право взимать налоги для содержания солдат, а также право назначения судей для отправления правосудия. Соглашение с животными невозможно. Невозможно заключить соглашение с животными, ибо, не понимая нашей речи, они не понимают и не приемлют никакого перенесения права, точно так же они не способны переносить право на другого, а без взаимного получения нет соглашения. Соглашение с Богом невозможно без особого откровения. Заключить соглашение с Богом можно лишь при посредстве тех, с кем Бог сообщается путем сверхъестественного откровения, или при посредстве его наместников, правящих под ним и от его имени, ибо иначе мы не знаем, принимает Бог наши условия или нет. Поэтому те, кто торжественно обещает нечто противоречащее какому-нибудь естественному закону, обещают напрасно, ибо выполнение такого обещания было бы несправедливо. Если же обещается нечто, диктуемое естественным законом, то источником обязательства является не обещание, а закон. Не может быть соглашения о том, что невозможно в будущем. Предмет или содержание соглашения есть всегда нечто, составляющее объект обдумывания, ибо соглашение есть акт воли, то есть акт и последний акт обдумывания, и потому всегда понимается как нечто, что наступит в будущем и что признается возможным исполнить для того, кто заключает соглашение. Поэтому обещание заведомо невозможной вещи не есть соглашение. Однако, если лишь впоследствии обнаружилась невозможность того, что раньше считалось возможным, соглашение действительно и обязывает, хотя не к самому выполнению обязательства, однако к возмещению его денежного эквивалента, или, если и это невозможно, к добросовестному старанию выполнить столько, сколько возможно, ибо к большему нельзя обязать человека. Каким образом соглашения оказываются бесполезными? От обязательств, наложенных соглашением, люди могут быть освобождены двояким путем – выполнением и прощением. Выполнение есть естественный конец обязательства, прощение есть восстановление свободы, являясь перенесением того права, в котором состояло обязательство. Соглашения, исторгнутые под влиянием страха, действительны. Соглашения, заключенные под влиянием страха, являются в естественном состоянии обязательными. Например, если я заключаю соглашение с врагом об уплате выкупа или о службе ему в обмен на свою жизнь, то я связан таким соглашением. Ибо такого рода соглашение есть договор, при котором один получает благо жизни, другой должен получить взамен деньги или службу. И, следовательно, там, где нет другого закона, как это бывает в естественном состоянии, запрещающего выполнение подобного обязательства, такое соглашение имеет силу. Поэтому военнопленные, которым поверили на слово, что они уплатят выкуп, обязаны уплатить его. И если более слабый государь заключил под влиянием страха невыгодный мир с более сильным, то он обязан выполнить мирные условия, если только не возник, как было сказано ранее, новый и основательный повод для опасения, что война будет возобновлена. И если я даже в государстве вынужден, подчиняясь насилию, обещать какому-нибудь разбойнику деньги в качестве выкупа за свою жизнь, я обязан уплатить их, если гражданский закон не освободит меня от этого обязательства. Ибо все то, что я могу на законном основании делать без обязательства, я могу законным образом путем соглашения делать и под влиянием страха, а соглашение, заключенное на законном основании, не может быть законным образом нарушено. Более раннее соглашение с одним аннулирует более позднее с другим. Более раннее соглашение аннулирует более позднее, ибо человек, перенесший сегодня свое право на одного, не может это завтра переносить на другого, поэтому более позднее обещание не переносит никакого права, а является пустым звуком. Соглашение людей, не защищающее их, недействительно. Соглашение, обязывающее меня не сопротивляться насилию, всегда недействительно, ибо, как я это показал раньше, никто не может переносить право спасать себя от смерти, увечий, заточения, избежание которых является единственной целью отказа от какого-либо права или отречения от него, и поэтому обещание не сопротивляться насилию не может переносить право в силу какого бы то ни было соглашения и не обязательно. И хотя человек может заключить такое соглашение, «Если я не сделаю того-то или того-то, убей меня», он не может заключить соглашение, гласящего, «Если я не сделаю того-то и того-то, я не буду сопротивляться вам, когда вы придете убить меня». Потому что человек охотнее выбирает меньшее зло, которое в данном случае состоит в опасности смерти при сопротивлении, чем большее зло, а именно верную и неминуемую смерть при отказе от сопротивления. Истину этого положения подтверждают все люди, отправляя преступников к месту казни или в тюрьму под конвоем, несмотря на то, что эти преступники согласны с законом, на основании которого были осуждены. Никто не обязан взять на себя какую-либо вину. Соглашение, обязывающее человека взять на себя какую-нибудь вину без уверенности, что он будет помилован, точно так же не имеет обязательной силы. Ибо в естественном состоянии, когда каждый человек является судьей, нет места для обвинения, а в состоянии гражданственности, когда за обвинением следует наказание, являющееся насилием, человек не может быть обязан не защищаться. То же самое верно в отношении обвинения близких, осуждение которых является для человека несчастьем, как, например, обвинение отца, жены и благодетеля. Ибо показания человека при этом, если они не даются добровольно, считаются, естественно, пристрастными, и поэтому не должны приниматься во внимание. А там, где показания человека не встречают доверия, он не обязан их давать. Точно так же не должны считаться решающими показания данной под пыткой, ибо пытка должна применяться как средство разгадки и освещения дальнейшего хода следствия и обнаружения истины. Но тот, кого пытают, признание в этом случае делает с целью облегчить свои страдания, а не сообщить сведения тем, кто его пытает. И потому эти показания не заслуживают доверия, не являясь достаточными свидетельскими показаниями. А избавляет ли себя человек от пыток правильными или ложными показаниями, он это делает по праву сохранения собственной жизни. Цель клятвы. Так как слова, как я заметил раньше, слишком бессильны, чтобы заставить людей выполнять свои соглашения, то для увеличения их принудительной силы человеческая природа имеет лишь два средства. Этими средствами являются или боязнь последствий нарушения своего слова, или желание славы и чувство гордости, побуждающее человека показать, что он способен не нарушать своего слова. Это последнее является благородством, слишком редко встречаемым, чтобы на него можно было рассчитывать, особенно у тех, кто преследует цели богатства, власти или чувственных наслаждений, а к ним принадлежит большая часть человечества. Страсть, на которую можно положиться, — это страх. Причем этот страх имеет два наиболее общих объекта. Первый объект — это сила невидимых духов. Второй — сила тех людей, которым нарушение обещания нанесет ущерб. И хотя сила первых превосходит силу вторых, однако страх перед силой последних обычно сильнее страха перед силой первых. Страх перед первыми есть в каждом человеке его собственная религия, которая имеет место в природе человека до возникновения гражданского общества. Другой страх не присущ человеку до возникновения гражданского общества или, по крайней мере, присущ не в такой степени, чтобы принудить человека к исполнению его обещаний, ибо в естественном состоянии неравенство сил определяется лишь исходом сражения. Таким образом, до возникновения гражданского общества или когда существование гражданского общества прервано войной, ничто не может укрепить силу заключенного мирного договора против искушения корыстолюбия, честолюбия, сладострастия и других сильных страстей, кроме боязни той невидимой силы, которую каждый человек почитает как Бога и которой он боится как мстителя за вероломство. Поэтому все, что два человека, не подчиненные гражданской власти, могут сделать, это заставить друг друга поклясться тем богом, которого они боятся. Форма клятвы. Эта клятва есть форма речи, которая прибавляется к обещанию, и которой тот, кто обещает, обозначает, что в случае неисполнения им своего обещания он отказывается от милосердия своего бога или призывает на себя его месть. Такова была языческая форма «в противном случае пусть убьет меня Юпитер, как я убиваю это животное». Такова наша форма «я сделаю то-то и то-то, да поможет мне Бог». Кроме того, каждый из договаривающихся сопровождает свою клятву обрядами и церемониями, практикуемыми в его религии, дабы сделать страх перед вероломством еще более сильным. Клятва может быть только именем Бога. Отсюда ясно, что обещания, подкрепленные формой или обрядом, отличным от тех, которые обычно применяются при клятвах, есть пустой звук и не являются клятвой, а также что нельзя клясться именем предмета, которого клянущийся не почитает Богом. И хотя люди иногда имели обыкновение из страха или из лести клясться именем своих царей, однако этим они хотели отметить, что воздают им божеские почести. Ясно также, что клясться без нужды именем Бога есть лишь профанация его имени, а клясться чем-нибудь другим, как это делают люди в обиходных разговорах, есть не клятва, а лишь несчастная привычка, обусловленная слишком большой горячностью в разговорах. Клятва ничего не прибавляет к обязательству. Ясно также, что клятва ничего не прибавляет к обязательству, ибо законное соглашение обязывает перед Богом и без клятвы, так же, как с клятвой. Незаконное же соглашение ни к чему не обязывает, даже если оно подкреплено клятвой.